Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами в прямом эфире протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского, филиал города Москвы. Наш эфир прямой, поэтому мы можем с вами общаться по телефону 8495-959-5939. 8495-959-5939. По этому телефону вы можете задать ваши вопросы. По возможности постараюсь на них ответить. А вообще, хотел бы сегодня поговорить вот о чем. Завтра в наших храмах совершается богослужение в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, прославляя ее икону, именуемую «Державная». Это богослужение совершается в связи с тем, что оно полиелейное, и такое праздничное богослужение в пятницу, в саму дату 2 марта по старому стилю, невозможно совершить, потому что среда и пятница сырной седмицы – дни, когда, во-первых, не совершается литургия, а во-вторых, богослужение уже приобретает великопостные черты. А сам этот знаменательный день обретения иконы Божьей Матери Державная, он связан с таким судьбоносным решением, которое принял святой мученик, страстотерпец Николай II в этот день, решение об отречении от престола. И после этого история России очень круто поворачивает. Вне всякого сомнения, что Пресвятая Богородица в этот день явила особое знамение. Знамение того, что русский народ находится под ее покровительством, несмотря на то, что с этого дня начинаются страшные лихолетия. Русскому народу предстоит пройти через тяжкие горнила испытаний. Император Николай II, наверное, одна из наиболее оболганных исторических фигур в русской истории. Да, конечно, очень много в последнее время появилось новых материалов, которые показывают, что император был совсем не таков, каким пыталась нам показать его советская историческая пропаганда. Конечно, сейчас уже его никто не пытается называть Николаем Кровавым, но тем не менее все равно еще очень и очень много остается неразъясненных вопросов, которые волей-неволей возникают у человека при знакомстве с русской историей. И, конечно, на эти вопросы нужно отвечать. И образ, светлый образ царя Страстотерпца, он должен быть очищен вот от всех этих наносных грязных пятен, которые были нанесены самым безжалостным образом бессовестными пропагандистами. Вне всякого сомнения, целью советской пропаганды было очернить образ великого русского правителя, дабы оправдать тот переворот, который был совершен, а более того, переворот все-таки был совершен не коммунистами, более того, нужно было оправдать убийство, совершенное советским правительством, убийство ни в чем не повинного человека, который не представлял для советской власти уже никакой угрозы, он отрекся от власти, он не претендовал больше на эту власть. Даже, скажем так, нигде публично, открыто не критиковал действия властей в ту или в другую сторону или той или иной партии. Убийство его супруги, чистейшего и очень светлого человека, убийство детей, которых в подвале расстреляли в упор из револьверов. Вот чтобы все это как-то оправдать, для этого и была создана такая мощная пропагандистская целая струя, целое направление, которое должно было вбивать, вколачивать в умы людей такой образ царя, который, с одной стороны, был как будто бы жестоким, называют его еще и специально кровавым, а с другой стороны, как будто бы глупым, недеятельным. И все эти штампы, которые были разработаны вот этой пропагандистской машиной, они вообще даже близко не соответствуют действительности. В первую очередь, что нужно сказать о царе Николае? Это был очень искренний, честный, благочестивый и добрый человек. Собственно, в этом уже теперь мало сомневающихся людей. Многие говорят, что да вот хороший человек может быть действительно, семьянин прекрасный, но правитель слабый, неталантливый правитель. Но и это тоже неправда, потому что Николай II на самом деле был гениальным правителем. Он умел так управлять вот этой огромной махиной под названием Российская империя, что на самых крутых виражах истории человечества он умудрялся выводить Россию на новый виток, и она становилась сильнее, могущественнее, богаче. И если бы не какое-то сверхэкстраординарное событие, то, и это понимали западные державы, понимали прекрасно, то Россия в скором времени превратится в такого мощного гегемона, что поспорить с ней просто никто не сможет. Поэтому говорить о неком слабом правлении Николая II, это значит, ну, просто впрямую перевирать историю. И, конечно же, безусловно, такой экстраординарный способ Россию остановить в своем могуществе был найден и применен, и сработал этот злодейский, дьявольский план. План этот был очень прост. Устроить в России революцию, переворот, внутреннюю смуту и сделать так, чтобы Россия вообще распалась просто на маленькие кусочки. И каждый из этих кусочков можно будет съесть по отдельности очень легко и просто. Ну, начнем, наверное, с самого начала. В детстве святой мученик Николай получил традиционное воспитание. Традиционное в каком смысле? Вообще, напомню, что родился он 6 мая 1868 года в царском селе, в семье императора Александра III. Александра III, которого называют миротворец. Из своего детства, родился он, между прочим, надо вот отметить, очень важный момент, родился он в день святого праведного Иова Многострадального. Сам Николай II всегда обращал внимание на этот факт. Детство свое он провел в Гатчине, в доме отца, где воспитывался достаточно строго, на нормальных, хороших устоях, принципах русской семьи. С самого своего детства Николай II рассматривался как наследник, поэтому его образование было направлено на то, чтобы он смог стать хорошим, настоящим управленцем, правителем. А для этого требовалось развивать будущего императора в самых разных направлениях. С одной стороны, он должен был обязательно обладать военным искусством, прекрасно понимать стратегии военные. С другой стороны, он был обязан быть хорошим экономистом. С третьей стороны, он должен был знать хорошо Россию как таковую страну. И при этом он должен был прекрасно разбираться в международной политике, видеть и знать, как устроены другие страны, особенно те, с которыми особо тесно приходится контактировать Российской империи. И вот все эти направления в обучении Николая II были прекрасно охвачены. У него был и официальный воспитатель, генерал Данилевич, который занимался общей организацией его образования. А у Николая II, еще начиная с его юности, благодаря этому воспитанию говорили о том, что это человек очень воспитанный и высокой культуры общения. Действительно, это был выдержанный, благородный в своих поступках и речах человек, никогда не прибегавший ни к оскорблениям, ни к хамству, ни вспыльчивый, но очень глубоко вдумчивый. Николай II умел обдумывать до самой глубины, казалось бы, мелкие вопросы. Поэтому в его политике наметились сразу же очень важные тенденции как в международной политике, так и внутри государственной, которые, между прочим, дали направление вообще, развитие вообще всей общечеловеческой политической модели общения. В 12 лет Николаю II пришлось пережить страшное событие, когда его дед Александр II был взорван бомбой в своей карете террористами. И на смертном одре, находясь во дворце в Петербурге, он общался и давал свое последнее благословение всем своим близким, домочадцам. И вот в это время было отмечено, что Николай II сумел себя вести очень выдержанно, стойко. Когда он ехал возвращался от встречи со своим дедом уже в последний свой раз, ему был выделен специальный казачий отряд, который должен был его сопровождать, потому что было понятно, что передвигаться теперь царственным особам по Петербургу небезопасно. Но юный Николай отказался от сопровождения этого отряда, и вообще в своей жизни он очень мало прибегал к помощи личной охраны, был весьма доступен. В этом смысле какая-то у него была такая вот своя отвага. Интересно то, что уже с 1882 года он начал вести дневник и вел его до конца своей жизни. Это говорит о том, что человек он был склонный к анализу, к размышлению, и в этих дневниках он излагал свое собственное отношение вообще ко всему происходящему. Кроме таких важных моментов в его обучении, как военное искусство, экономика, иностранные языки, история, Николай II обучался и по части религиозного просвещения. У него была своя программа, которую осуществлял духовник царской семьи. И вот как о православном человеке, о Николае II, отзывались, что его религиозность была искренняя и прочная. Свои взгляды он выражал не мудрствуя, но и не увлекаясь, без экзальтации, но и без какой-то тени сомнения. То есть он был искренне верующим православным человеком. И вот эту свою искреннюю глубокую веру, свою преданность Господу Иисусу Христу, он пронес через всю свою жизнь. В 26 лет он уже должен был стать императором, потому что умер его отец. До этого Николай II успел предпринять очень обширные путешествия, в том числе и путешествия и по Европе, и был он в Корее, в Китае, в Японии, на Цейлоне, в общем, большое количество стран он посетил. При всем при этом дважды его ударил саблей, напав на него японский полицейский, японский городовой. То есть это путешествие оказалось еще и с риском для жизни. Также он большое путешествие предпринял по России. Из Владивостока через всю Россию он совершил это важное путешествие, потому что, конечно, будущему правителю России необходимо было знать и воочию видеть, какова она, Россия, чем живут отдаленные ее регионы, чем живет центральная часть, как себя чувствуют разные сословия. Так вот, в 26 лет он уже был разносторонне образован. Он уже видел, представлял себе мир, представлял Россию. И его политика, он сразу же заявил об этом, его политика была направлена, во-первых, на сохранение мира. Он, тот курс, который взял его отец, император Александр III, на миротворчество, Николай всеми силами старался сохранять. И любую войну, любые военные действия он воспринимал как необходимое зло. То есть там, где уже других вариантов ну просто не оставалось. Так вот, в отношении внутренней политики Николай II предпринял в первую очередь особое движение на восток. он стал развивать восток страны. Конечно, безусловно, уже Александр III взял этот курс строительства железной дороги, которая продолжалась и при Николае II. Да, вот у нас звонок, чуть-чуть прервемся в нашей теме. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, меня Дмитрий зовут. Вас и всех слушателей хотел поздравить с наступающим праздником Престой Богородицы в честь образа державная.
Спасибо, знаете, Господи. Вот,
я сам убедился, что Престой Богородицы всегда помогает, в беде никогда не оставит, она всегда поможет к ней обращаться, она как любящая мать упросит и попросит у своего сына милости для нас. А я, батюшка, такой вопрос вот по поводу нашего дорогого батюшки-царя Николая II, вот почему все-таки он считается страстотерпцем, почему его не приравнивают к мученикам? Вот что вы скажете? Спасибо.
Смотрите, страстотерпец – это наименование тех правителей, которые, исполняя евангельский завет Господа, в ответ на действия людей, несущих зло, проявляют миролюбие и спокойно и мирно принимают от них те мучения и даже смерть, которые им причиняют враги, зачастую не из религиозных, а из политических побуждений. Допустим, борьба за княжение. Мы знаем, что страстотерпцами именуются святые князья Борис и Глеб, святой Андрей Боголюбский, святой Михаил Тверской. Они не подняли оружие в борьбе против их, так скажем, политических соперников. Они не устроили кровопролитие, они не устроили братоубийство, защищая свой престол, свою власть. И вот именно таким же точно образом святой царь Николай, он мирно ушел от власти, потому что видел надвигающееся братоубийство. И сколько правителей, которые цепляются вот за эту власть и готовы пролить любые реки крови, не считаются ни с какими человеческими жертвами, потому что считают, что их личная власть, она превыше всего. В данном случае именно поэтому царя Николая именуют страстотерпцем, потому что он не совершил кровопролитие и братоубийство ради сохранения своей власти. Но мы на многих иконах, во многих храмах можем видеть, что царя Николая называют святой мученик, страстотерпец царь Николай, потому что он действительно претерпел огромные мучения, когда он видел вот все то, что творили новые власти. Ведь они же в первую очередь, новые власти, хотели разрушить самые основы России. А это духовность, духовные основы России. Они фактически впрыгнули в несущийся паровоз на всем ходу, не умея управлять этим паровозом. И в первую очередь они отключили там тормоза. Временное правительство издало же указ, что солдаты могут не слушаться офицеров. То есть отключили в первую очередь тормоза. А для чего это делается? Ну, кто из разумных правителей такое сделает? Делается это для того, чтобы еще больше раскачать ситуацию, еще больше сделать таких предпосылок, которые послужат полному разрушению страны. Так вот, конечно же, царь Николай, он мученик, он претерпел мучения, находясь в заключении, претерпевает все эти унижения, оскорбления от охраны, от тех, кто его перевозил, этапировал сначала в Тобольск, потом в Екатеринбург. но он является и страстотерпцем в том понимании, которое вот имеет церковь по отношению к таким вот правителям, которые претерпели и мучение, и смерть от своих врагов, но не устроили в ответ кровопролитие. Да, так вот, вернемся обратно к деятельности царя Николая II. Николай направился на восток, потому что он знал, что за востоком будущее. Он дальновидно понимал, что нужно развивать Урал, Сибирь, Дальний Восток, развивать границу с Китаем, выходить к Тихому океану. Именно поэтому царь Николай так настойчиво старался приобрести порт Артур, потому что это незамерзающий порт, связанный с землей, и туда царь Николай начинает строить большое количество полотна железнодорожного, чтобы связать прочный навсегда Дальний Восток с центром России. Вообще, вот это железнодорожное строительство, это просто какой-то такой феномен, который, ну, наверное, нигде больше никогда не повторялся. Ни в нашей стране, ни в других странах. Потому что было построено гигантское количество железных дорог. Вот при Николае II в России было построено столько дорог, что они превышали по своей длине экватор Земли. А почему железные дороги так были важны? В первую очередь, это показатель экономики. Есть у России огромное количество ресурсов, но они разбросаны, они на просто невероятном расстоянии находятся друг от друга, очень далеко. Допустим, та же Англия, у нее тоже были там ресурсы, но на их этом острове все близко, а вот в России очень далеко. И Николай II умудряется связать вот это все воедино цепь. Логистика просто взлетает на невероятную высоту. А у нас еще один вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка. Ответьте, пожалуйста, почему Николай II хотел стать патриархом и что бы это изменило?
Ну, смотрите как. Не то, что он хотел стать патриархом. Просто вопрос о восстановлении патриаршества стоял очень серьезно. И именно только Николай II дал возможность вообще разговаривать о созыве Поместного собора. Наверное, помните, что есть в истории русской церкви такой период, называется синодальный. Начинается он Петром I, который запретил созывать собор, который избрал патриарха. Патриарх Адриан почил, нового патриарха Петр избирать не дает. Вместо этого собирают коллегиальный орган под названием Святейший Правительствующий Синод. И этот коллегиальный орган должен был заменить патриарха. Таким образом, на весь синодальный период полностью отсутствует такое понятие, как поместный собор церкви. И об этом даже, ну, боялись говорить, раскрывать рот на эту тему. А вот Николай II дает ход этому процессу. Созывается с его разрешения предсоборное присутствие. Потом это присутствие, поскольку огромный спектр вопросов накопился, оно перерастает уже в предсоборное совещание. Николай II же в своем рескрипте написал, что считает собор вполне благовременным, чтобы произвести преобразование в строе нашей Отечественной Церкви на твердом начале канонов. Николай II был очень хорошо религиозно образованным человеком. Он прекрасно знал устои православной веры. И он ратовал за то, чтобы православие на Руси только лишь еще более утверждалось. И на поместный собор, естественно, что выносился и вопрос о патриаршестве. И как, ну, как одно из частных мнений, что мог бы, конечно, и Николай II стать патриархом, возможно, ну, конечно, с соблюдением всех церковных норм. И в одном лице, конечно, невозможно было бы совмещать функции и императора, и патриарха. Потому что светская и церковная власть, они полностью разделены. И сам Николай II шел именно по этому пути, чтобы разделить светское и церковное управление. Потому что в синодальный период они очень сильно были смешаны друг с другом. В синоде в качестве главы фактически находился обер-прокурор, то есть чиновник, считайте, да? И вот такое вот глубокое благочестие Николая II, оно было настолько глубоко православным благочестием, что, конечно, он, возможно, готов был бы пойти и по какому-то духовному пути, но это все в качестве только лишь таких неких идей, предположений. Никаких бы изменений в смысле канонического устроя церкви, конечно, бы не было. И здесь возможен только такой вариант. Либо человек возглавляет государство как светский правитель, либо на всех основаниях канонических он может идти по духовной линии, но тогда нужно соблюсти все каноны церкви, как это положено. Хотя мы знаем в истории очень положительные, благополучные моменты, когда во главе государства вдруг, ну, по воле, так скажем, воле исторических событий оказывались церковные правители, скажем, это было на Кипре митрополит Макариус, или в Черногории митрополиты, там тот же митрополит Петр. Ну, в общем, такое было в истории, это были достаточно хорошие примеры, потому что эти иерархи действительно для своих стран в свое время принесли очень много пользы. Но это, конечно, был не вариант России. У нас еще один звонок.
Батюшка, здравствуйте. Батюшка, здравствуйте. Вот еще такой же трепещущий вопрос. Если у нас не был патриарха, был синод, окончательное решение по серьезнейшим вопросам церкви принимал государь, как по прославлению Серафима Саров и другие, значит, получается, что убили главу церкви в лице царя?
Нет, убили не главу церкви, потому что император главой церкви не являлся. Вопросы церковные решал святейший правительствующий синод. Как говорит святитель Филарет Московский, что вот тот способ управления, который отчасти у протестантов подсмотрел, позаимствовал Петр I, Господь своим промыслом обратил как бы в постоянно действующий такой собор, маленький собор архиереев, который постоянно находился в управлении. И, конечно же, важнейшие вопросы решались первоиерархами церкви, архиереями, а император своей, так сказать, своим авторитетом мог на эти решения повлиять. И, конечно, да, император Николай II своим авторитетом он повлиял на такие решения, как канонизация святых. Мы знаем, что именно в царстве Николая II было достаточно много канонизовано святых, и там и святитель Федор Черниговский, и там, преподобный Иов Почаевский, кто там у нас еще? У нас святитель Асав Белгородский в его время был канонизирован, а преподобный Серафим Саровский, ну там царь Николай полностью сам принимал участие в прославлении. Вот. Но это не было его личным решением, а это было просто лишь его авторитетное соучастие в этих благих и правильных процессах, протекающих в жизни церкви. У нас еще один вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Я Простите, батюшка, включила, к сожалению, до этого не слышала, позднее. Угу. И вдруг я слышу про своих любимых. И хочу только сказать то, что было со мной.
Да,
я
да,
ходила в церковь на Рижской, в Знаменске. Там был тогда настоятель Сергей, Царство Небесное, 21-й, ему будет 7 лет, как почил, который ушел в лес-то, Вишневский, протоиерей Митрофорный.
Угу.
И я когда подошла, тогда же ни книг, ни икон, ничего же не было. Я подошла, от молебна подошла к кануну, и там в это время женщина задает вопрос батюшке, ну не ему, не отцу Сергею. А как писать записки о упокоении? И вот он, и этот священник говорит, первых вы кого должны записать? Убиенного царя Николая. Вторую императрицу Александру и их чад убиенных. Но не говорили имена, значит, не говорили. А потом уже пишите все, кого вы хотите из своих помянуть. Вы представляете, я с молодости писала до канонизации. Потом я нашла, мне кто-то подарил маленький дневник ее писем императрицы к нему. Я была просто, конечно, поражена. И вот всю жизнь мою, я уже старая, всю жизнь они были со мной. А сейчас с Божьей помощью у меня по всей России вот эти образы царских мучеников, иконы. Я считаю, они должны в каждом храме быть. Царские и державные. И сейчас, когда некоторые начинают до сих пор еще, с кем я сталкиваюсь, начинают как-то обвинять, что-то какую-то глупость говорить, понимаете?
Да, согласен.
Мне очень обидно. Так что желаю всем молиться за него, и он будет всем помогать. В Спирово, в Волоколамске, недалеко от монастыря Иосифа Волоцкого, там есть икона Серафима Саровского. И она упала когда-то, и оказался тогда протоиерей Виктор там служил. И там увидели они, что, оказывается, эта икона была связана с тем временем, когда прославление было канонизации Серафима Саровского. 1903 год.
Угу, потрясающе.
Спасибо, Христос. Благодарю. Да. Вот я хотела поделиться просто.
Да, спасибо, Господи. На самом деле, почитание святого мученика, страстотерпца царя Николая, оно началось фактически сразу же после его мученической кончины, и действительно люди за него молились. Был вопрос серьезный о совершении панихид по царю Николаю убиенному, потому что большевики строго карали за совершение таких панихид. И святой наш святитель Тихон, патриарх московский, он призвал именно к молитве за убиенного царя Николая. В своем слове он со скорбью отметил о том, что он был безвинно убиенный. Хотя вот, допустим, святой священномученик Неофит Любимов, он служил, сначала был он в храме святителя Спиридона, а потом на улице Спиридоновке, а потом был настоятель Новоганьковском кладбище. Ведь он был репрессирован и потом расстрелян именно за то, что совершил панихиду по царю Николаю. Хотя сам отец Неофит, он был близко знаком с родителями Ленина и писал ему письмо ходатайственное. Но, правда, писал в тот момент не за себя лично, а за своего зятя, которого вообще просто арестовали даже не по ошибке, а так, до кучи. Совершали арест в каком-то доме, он зашел и его заодно. Вот. И, конечно, за царя Николая молились очень много наши эмигранты за рубежом. Ну и очень стало много появляться изображений царя Николая, которые мироточили. Вот это известно из истории 20 века. Да, у нас еще один вопрос. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Вы знаете, вот, да, спасибо Господи за подробное описание, так сказать, жития нашего государя. Ну, вы знаете, я все время учился в семинаре, ну, сейчас я священник. Mm-hmm. Вот, и спасибо, на первом курсе по... Я заочник, и на первом курсе по, значит, дисциплине истории России у нас финальный тест был такой, где mm-hmm. нужно было нажать, на, так сказать, ну, как сейчас сдают ЕГЭ, да, там, определенные поставить флажки. Mm-hmm. И вот был такой один из пунктов перечисления, значит, определения Николай, значит, Николай II, какой там, Палкин, да, там, Александр II, освободитель. Николай II, кровавый. Угу. Понимаете, это духовная угу. семинария, Московская духовная семинария.
Да, ну, ладно, я там... Я представляете, как вот штампы, насколько глубоко проникли вообще в сознание.
Ну, понимаете, в чем дело, да, это же вот молодые священники, которые пришли, семинаристы, да, вот угу. у них уже молодых ногтей, им уже, кстати, что Николай II кровавый. Угу. И вообще вот, и мне кажется, что еще такой момент, что... Вот нежелание рассмотреть широко вообще, осветить широко в прессе, в обществе жизнь царя, его семьи, его личности, личности его дочерей, вообще всю структуру внутренней жизни. То есть это сразу такой как бы был бы укор всем, понимаете? Угу. И правителям нашим, и людям. То есть, угу. ну как бы вот такой... Так, поэтому пытается, как у нас подсознательно и сознательно все это постоянно убрать и снивелировать, там, начать какие-то разбирать грязные портянки, да, вот, или там, что был слабый правитель, ну, все, что вот это вот у нас. То есть, вот, я не знаю, как с этим возможно бороться-то, вот, вообще, скажите, пожалуйста. Как? Ну, только я могу на своем уровне, там, на уровне своего прихода, там, что-то говорить.
Да,
своим прихожанам.
Да.
И все. И все.
Да, каждый на своем уровне. Вот вы, как священник, во-первых, проповеди соответствующие, во-вторых, мероприятия приходские, фотовыставку сделать какую-нибудь, провести одну, две, три, там, четыре лекции, цикл сделать, допустим, посвященный семье императора. Потому что на самом-то деле вопросов очень много, и вопросы все очень глубокие, потому что ведь император Николай II, он не только нам интересен, допустим, как правитель, потому что там действительно были гениальные решения. Вот я начал говорить про железные дороги, да, которые дают просто взрыв экономики, просто взрыв. Россия дала такие скачки в экономике в эпоху Николая II, какие не снились больше никогда и никому. И про них, вы правильно говорите, про них стараются молчать, не говорить, стыдно потому что. Но здесь способ один только, рассказывать правду, и все. И других у нас вариантов нет. Царь Николай II интересен как семьянин, как его семья была устроена. Вот его дети воспитывались так же, как и он в своей семье. Вот когда у него, у Николая были кто-то из его друзей, с кем он играл, Александр III сразу же строго сказал воспитателю, что никаких преференций не давать ему как цесаревичу, чтобы он не вырос неженкой. Сказал, что мальчики могут и повздорить, ничего в этом страшного нет, но ябеди первый кнут. Александр III так сказал, наставляя воспитателя своего сына. Точно так же и Николай воспитывал своих детей весьма строго. Никаких излишеств, посты, церковные службы. Его дети не росли изнеженными. У них не было ощущения, что они какие-то золотая молодежь, особо избранные от всех. Нет, они чувствовали свою ответственность в первую очередь. Если ты родился в царе императора, значит, на тебе в первую очередь огромная ответственность, уже во вторую очередь все остальное. Супруга Николая II – это образец благочестивейшей матери, глубоко верующий человек, воспитывающий всех своих детей в таком же точно благочестии. Здесь мы просто обязаны об этом говорить, чтобы вот светлый образ царя-мученика, он в конце-то концов в сознании наших людей приобрел правильные черты. Даже те какие-то негативные, неприятные события, которые произошли в истории России во время правления Николая II, они, ну, они имеют, во-первых, под собой какие-то основы, а во-вторых, ну, если мы их будем рассматривать внимательно, то мы поймем, что за всем за этим стоит все-таки правильное правление Николая II, который сумел худшие какие-то возможности, худших последствий избежать и везде получить определенную выгоду для России. Потому что вообще свое служение он воспринимал как некий крест. Он понимал, что Господь возложил на него этот крест. И он не воспринимал себя как властелина и правителя одной из шестой части суши и множество народов, населяющих Российскую империю. А он воспринимал себя фактически как вот такого служителя Божия, который обязан выполнить то, что на него было возложено. Вот, допустим, очень часто говорят про правление Николая II, пытаясь его очернить, что, мол, была проиграна японская война. Да представить себе то, в каком состоянии в то время находился Дальний Восток, какое его еще было на тот момент развитие. Вообще удивительно, что Николаю удалось вообще добиться тех успехов, которые он добился во время войны с Японией. И удержали остров Сахалин, по крайней мере, хотя бы наполовину, потому что Витте при переговорах слишком поторопился. И поэтому потом в насмешку Витте называли графом полусахалинским. Сумел построить хороший, добротный порт во Владивостоке, который стал опорой для дальневосточной, для охраны дальневосточных берегов России и выхода в Тихий океан. Построил, опять же, повторюсь, железную дорогу, которая связала и дала возможность развиваться региону огромными темпами. Да, не успели подготовиться к войне с японцами. Это же огромное расстояние. Это просто гигантские расстояния, которые невозможно так просто преодолеть, что перебросить туда технику, боеприпасы, доставить туда корабли, потому что корабли пошли ведь и из Балтийского флота, чтобы поддержать Тихоокеанский. Вот. Поэтому, на самом деле, если рассматривать, то японская война, она достаточно хорошо и грамотно велась Николаем II. При всем при этом, любые видимые неудачи, допустим, поражение в каком-то сражении, либеральная печать как воспринимала, как толстые журналы воспринимали победы России и их ее поражение в японской войне. Победы практически никак не освещались. Очень слабо. А вот зато любое поражение, оно расписывалось так, да еще с таким улюлюканьем, с насмешками в адрес правительства России. И таким образом вот это вот либеральное настроение, оно очень сильно раскачивало общество. Конечно, безусловно, может возникнуть вопрос. Но если такой был хороший правитель, ну не скажем гениальный, но хороший правитель, и на международном плане он был хорошим правителем. Ведь именно он дал направление в таком вообще понятию, как разоружение. Николай II обратился к своим собратьям, соправителям со словами о том, что, ребята, надо разоружаться. О том, что нужно сохранять общий мир. Он говорил, что охранение всеобщего мира возможному сокращению тяготеющих над всеми народами чрезвычайных вооружений. Уже тогда Николай II смотрел вперед и понимал, что это кошмар для всего человечества, вот это все оружие, которое производится, и как вооружаются все страны максимально, причем использовались же все новые и новые технологии. И так, именно тогда обратился Николай II и сказал: ребята, давайте разоружаться, давайте договоримся и сделаем так, что мы будем жить в мире, и не будем друг на друга нападать. На что Вильгельм, между прочим, со смехом ему ответил: ты делай, что хочешь, а мне моя сабля ближе, всегда ближе ко мне. Ну и что ж, не послушали. Именно Николай II созвал в Гааге мирную конференцию. То есть он задал на будущее уже то направление, которая сегодня до сих пор работает, ну, в разных организациях, там ООН, еще как, каким-то образом пытаются между странами договориться о каких-то правилах ведения войны, о том, что нельзя переходить какие-то там черты особые в отношении с пленными, с людьми, оказавшимися на захваченных территориях. Это все заложено было именно Николаем II. Да, к сожалению, его не услышали, не послушали, и в итоге множество, миллионы людей пострадали. Пострадали от того, что Николай II не был услышан на международной арене. Так вот, если задавать такой вопрос, раз он такой правитель хороший, то почему же революция, почему развал, почему все так? Но здесь мы должны помнить о том, что Господь какие-то определенные свои наказания накладывает на весь народ, а не только на правителя. И именно весь народ к тому времени заслужил необходимость пройти через вот эти страшные горнила испытания. А почему? Потому что к концу 19-го и начала 20 века Россия заразилась огромнейшим количеством идей богоборческих, безбожных, атеистических. И интеллигенция, а интеллигенция это кто? Это люди, работающие, зарабатывающие интеллектуальным трудом, мыслящие, в общем, так сказать, элита общества. Они все были пропитаны вот этим духом безбожия. Над благочестием, над верой было принято скорее смеяться, чем восхищаться ей. Поэтому-то и над Николаем многие смеялись именно потому, что он был искренне верующим человеком. Его высмеивали за это. И вот Господь дает людям, русским, почувствовать, а что же такое жизнь без Бога, без веры, без православного царя. И Россия прочувствовала это. Прочувствовала. Очень болезненно прочувствовала. До сих пор мы это продолжаем чувствовать. До сих пор мы от всех этих болезней не оправились. Поэтому возлагать крах империи только лишь на императора Николая II, это просто быть людьми крайне слепыми и не видеть очевидных вещей в истории нашего государства. Вот еще через интернет нам поступило несколько вопросов, точнее их много, но я боюсь, что я не успею их все прочитать и ответить на них, но постараемся хотя бы некоторые рассмотреть. Так, раб Божий Николай пишет: как читать Библию, чтобы было интересно и понятно? Ну, во-первых, мы Библию читаем для того, чтобы было полезно. Что, как сделать так, чтобы было понятно? Если будет понятно, то, конечно, станет сразу же и интересно. Вообще, текст Священного Писания, он имеет определенный, уникальный характер, уникальное свойство. Дело все в том, что это Слово Божие. И оно независимо от того, до конца мы понимаем слова, которые читаем, или что-то остается для нас пока еще покрыто тайной, этот текст в любом случае действует на нашу душу, на наше сердце, он облагораживает и нас возвышает. Более того, мы никогда не сможем, но это нужно сразу понять, мы никогда не сможем сразу сесть вот от начала и до конца, прочитать все и все прекрасно понять. Нет, такого не будет, потому что Библия – это неизмеримая глубина. Ее нужно читать постоянно, всю свою жизнь, особенно же Евангелие, особенно. Евангелие, Деяния святых апостолов, послания. И каждый раз, когда мы будем читать, Господь будет что-то новое открывать. Но чтобы Господь нам открыл, для этого нам нужно в первую очередь помолиться. Кратенько прочитать молитву, спросить у Господа благословения, чтобы нам понимать читаемые тексты. Во-вторых, конечно, нужно обращаться к толкованиям святых отцов. прекраснейшие есть толкования, которые каждое слово, даже иногда каждую букву нам раскрывают в Священном Писании. И читая толкователи, мы зачастую можем увидеть такие смыслы, которые сами бы, конечно, собственными силами их не смогли узреть. Поэтому толковая Библия, толкование на Священное Писание – это прекрасное помощь в чтении, которое делает интересным чтение, раскрывает его. Ну, вот, например, книга святителя Василия Кинешемского «Толкование на Евангелие от Марка» очень интересно читается и прям хорошо и глубоко раскрывает Евангелие. А раба Божия Марина, нужно ли каяться в грехах прошлого или сосредоточиться на настоящем? Ну, если грехи прошлого не раскаяны, то, конечно, обязательно в них нужно каяться. Если же в этом грехе покаялись, и он более не повторялся, ну, все, его не надо больше называть. Вот покаянное настроение должно сохраняться, но мы должны уже каяться только в тех, которые не были названы на исповеди. Да. И давайте, дорогие братья и сестры, мы с вами помолимся о здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илия, президента нашего Владимира, протоиерея Александра, протоиерея Александра, палящего Дмитрия, Евдокии, Кирилла, Зиновия, путешествующих Александра, Руслана, тяжко болящей Галины, протоиерея Валентина, протоиерея Илья, протоиерея Илью, Дмитрия, Ирины, Павла, Андрея, Анны, Марии, Владимира, матушки Валентины, Анастасии, Елисаветы, Серки, Василисы, Николая, младенца Марии, болящий Валентин, Ларисы, Ирины, Марии, Василия, Алексея, Ирины, Ираиды, Аллы, Виктора, Виктора, болящих Зои, Ирии, Иоанна, Тамары, Ирины, Сачады, Андрея, Галина, Антонина, Елены, Ольги, Иоанна, Ариадны, Таисия, Андрея, Клавдия, Александр, Любовь, Таисия, Тамары, Ирина, Андрея, Алексея, Наталья, Валентина, Евгения, Дмитрия, Вадима, Наталья, Наталья, Кирилла, Анна, Елена, Татьяна, Вячеслава, Маргарита, Евгения, Екатерина, Вера, Пелагея, Александра, Мария, Владимира, Льва, Галина, Елисаветы, Максима, Ильи, Елены, Игоря, Нины, Галины, Аркадия, Мария, Георгий, Евгения, Любови, Воинов, Александра, Тихона, Ильи, Валерия, Павла, Вадима, упокоение святейшего патриарха Алексия, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, игумена Виссариона, игумена Тихона, архимонаха Варнавы, монахини Нонны, архимонаха Геннадия, Ольги, Анатолия, Павла, Ольги, Валентина, Ольги, Дмитрия, Игоря, Павла, Владимира, Александра, Петра, Петра, Сергия, Лидия, Петра, Владимира, Антонина, Дмитрия, Антонина, Антонина, Евдокии, Руф, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Николая, Анны, Екатерины, Пелагея, Алексея, Нина, Нина, Никиты, Виктора, Никита, Владимира, Воинов, Даниила, Евгения, Михаила, Вадима, Евдокии, Валерия, Аркадия, Татьяны, Романа, Александра, Андрея, Сергия, Владимира, Татьяны. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами поговорили вкратце, конечно, потому что тема очень широкая, о святом страстотерпце, мученике Николае II и о его семье, царице Александре, Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии, цесаревиче Алексее. Это святая семья последнего императора России, является образом благочестия, веры, христианского смирения. Будем всегда с верой и молитвой обращаться к этим угодникам Божиим. С вами был протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в филиях города Москвы. С Богом, Божьей помощью, храни вас Господь!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.